Большой информационный час.
В студии Инна Билан. Здравствуйте. Начинаем большой информационный час. И в этой его половине мы будем говорить о домашнем насилии, случаи которого участились в Ростовской области, да и в целом в России в период пандемии. Начнем нашу беседу. Мы с детства слышим выражение «мой дом, моя крепость», но не все могут примерить его на себя. Для некоторых дом становится местом, куда просто страшно возвращаться. Что это значит, не понаслышке знают люди, которые в своей жизни уже пережили домашнее насилие. И сегодня мы будем обсуждать эту тему с нашими спикерами. Участвовать в беседе будут психолог Юлия Чалова. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Руководитель проекта «Кризисная квартира для женщин с детьми жертв домашнего насилия» Валерия Елизарова. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день.
А также свою историю расскажет дочь потерпевшей как раз-таки от домашнего насилия Елена. Хочется начать с того, что первым о вспышке насилия из-за пандемии заявил еще генсек ООН Антонио Гутерриш. В России количество обращений о насилии выросло в 2.5 раза. Если в марте число обращений составляло более 6 тысяч, то с 10 апреля оно возросло до 13 тысяч вот таких обращений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Итак, уважаемые спикеры, с чем связана такая ситуация? Юлия, давайте с вас начнем.
Прежде всего, вот если мы именно применительно к самоизоляции, к всплеску домашнего насилия именно в момент самоизоляции, в момент карантина, говорим, то причина простая. Второй половины как бы становится слишком много, да, то есть мужчина и женщина, ну, муж и жена, они как бы заперты в одной квартире, в одном пространстве, вот, и фактически при неблагополучных отношениях, в общем-то, оба не знают, что с этим делать, что делать, в общем-то, друг с другом в течение 24 часов. Вот. Но, безусловно, на вот такую вот как бы изменившуюся ситуацию накладывается что? Может быть, скажем, алкоголь, какие-то зависимости у агрессора, такие ситуации, как потеря денег и неопределенность в работе и нарастающий стресс, скажем, из-за негативного информационного фона, все это провоцирующие факторы, безусловно, увеличивающие домашнее насилие именно во время самоизоляции.
Угу. Валерия, что думаете вы?
Все факторы, которые влияют. А что касается численности, то по Ростовской области могу сказать, что если, например, на всероссийский телефон доверия поступило за предыдущий год, за 2019, всего по Ростовской области порядка 700 звонков, около 650, то за 3 месяца самоизоляции это более половины всего числа за год. То есть эти цифры подтверждают действительно. Ну, как и в наших кризисных квартирах. Действительно, на сегодняшний день это все ситуации, что ваше насилие не связано.
Угу. Но почему именно во время самоизоляции, да, характер сильной половины человечества стал еще хуже? Понятно, что там употребление алкоголя, есть еще какие-то пагубные привычки. Но почему именно во время самоизоляции? Ведь мы совместно проводим и отдых, да, порой это и от 2 недель до месяца. Почему вот именно в этот период, Юлия?
Смотрите, вот действительно, давайте сейчас, если на секундочку отойдем от самоизоляции, отвлечемся, вспомним, что происходит и какая статистика у нас по домашнему насилию во время, скажем, действительно, вот длительных выходных, например, новогодние праздники. В первый день-два все спокойно, в общем-то, ну, относительно спокойно, конечно же. А вот к концу длительных каникул, вот этих вот новогодних, да, резко идет всплеск домашнего насилия. То же самое можно сказать, например, если семья с неблагополучными отношениями, в общем-то, отправляется в совместный отпуск. Очень часто для супругов это становится адом, испытанием, за которым может даже последовать развод. Потому что, в общем-то, если мы в обычное время привыкли к тому, что как бы, ну, когда вот муж с женой общаются там, ну, за завтраком немножечко, да, потом все идут на работу, целый день не видятся, приходят уставшие домой, немножко пообщались, все, легли спать. Вот, а так 24 часа в сутки оба находятся в одной квартире. И от непонимания, от непривычки вот данной ситуации может срабатывать, в общем, какое-то внутреннее напряжение, и мужчина, скажем, склонный к агрессии, начинает ее выплескивать на женщину. Но, безусловно, вот именно провоцирующий фактор, конечно же, это именно то, что вот 24 часа находятся вместе. Это непривычно.
Угу. Напоминаю нашим слушателям, работаем мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200-25-19. Также есть у нас WhatsApp 8-938-165-107. Если вам есть что сказать по этой теме, пишите, обязательно озвучим. Возможно, были у вас какие-то моменты, о которых вы хотите нам рассказать. Валерия, вы уже сказали о кризисной квартире. Расскажите подробнее об этом проекте. Много ли поступило обращений именно вам?
Нам такие обращения поступают регулярно, причем это не только от целевой аудитории, но это и органы опеки, и полиция. Мы работаем с различными межведомственными взаимодействиями, у нас налажено. Угу. И все-таки хочу немного вернуться к тому, почему самоизоляция.
Да.
На самом деле, несмотря на то, что проблема домашнего насилия так или иначе на слуху, по сути, это весьма латентное явление. И в рамках этой самоизоляции просто стало выпукло не только для тех семей, где это, скажем так, высок уровень риска, но и в принципе такие вот такая ситуация, такие звонки стали поступать и от тех, кто проживает рядом, люди, которые в обычной жизни в этот период времени отсутствуют на работе. К нам обращаются часто женщины, непосредственно пострадавшие, но и нередко их социальное окружение. То есть женщина, которая сама не находит в себе по какой-то причине силу, чтобы из этой ситуации выйти, разные бывают причины. Бывает это и физическое ограничение, бывает страх остаться на улице с детьми, особенно если это многодетная семья, маленькие дети. Вот что касается непосредственно нашего проекта, то изначально он задумывался как квартира, больше ориентированная на профилактику абортов для кризисных беременных девушек, которые по социальным, скажем, показаниям сомневаются, оставить ребенка или нет. И мы предоставляли, то есть, такой способ помощи для того, чтобы женщина могла родить ребенка, и мы помогали встать ей на ноги. Но жизнь показала, что гораздо более актуальной проблемой оказалось непосредственно домашнее насилие. Это девушки, которые получают убежище у нас даже из других регионов, поскольку они преследуются своими сожителями, мужьями, ну, то есть авторами насилия.
Так.
Поэтому вот на сегодняшний день скажу так, ни единой другой причины нахождения семьи в нашей кредитной квартире нет. То есть у нас их несколько, и на сегодняшний день это все ситуации в домашнем насилии. Большое сожаление.
Какую помощь могут женщины получить в кризисной квартире?
Ну, это на самом деле целый спектр. Несмотря на то, что домашнее насилие, казалось бы, вот это юридический аспект именно правового поля, но по факту это и возможность наладить разорванные социальные связи, потому что зачастую девушка находится в изоляции, потому что четко контролируется все ее общение с ее сначала друзьями, затем близкими, и в итоге она сосредотачивается на общении только непосредственно со своей второй половиной, скажем так. Поэтому на сегодняшний день работа оказывается юридическая, это психологическая поддержка, это налаживание социальных связей, и также возможность восстановить свой социальный статус в том плане, что почувствовать себя, свой интерес в жизни, свои способности, свои навыки. Многие из них имеют какую-то профессию базовую, которой они не пользовались, будучи, скажем так, домохозяйкой. И это необходимо для того, чтобы была возможность содержать себя в перспективе и своих детей. Не зависеть, например, от каких-то благотворительных фондов, а более того, наша такая, скажем так, скажем, такая ведущая цель, чтобы по перспективе такие женщины могли сами становиться помощницами таким фондом, как мы.
Ну вот мы уже сказали о том, что о проблемах домашнего насилия в современном мире уже не принято молчать. Все больше женщин, которые подверглись нападению в семье, находят в себе силы обратиться за помощью, выйти из статуса вот этой вот жертвы. Но при этом есть и те, которые прощают партнеру такое поведение, верят, что он изменится. Но, как правило, все говорят о том, что и психологи, и специалисты, которые работают в этой сфере, что тирана перевоспитать невозможно. Искать пути отступления уже нужно после первого звоночка. И, к сожалению, есть такие истории, которые заканчиваются трагически. Юлия, Валерия, давайте сейчас послушаем историю девушки, мать которой, собственно, подверглась этому домашнему насилию, и что из этого получилось.
В квартире, где совместно я проживала со своим братом, а также сестрой младшей, совместно со своей мамой, Также с нами сожительствовал этот Петренко. За это время, то, что 3 года, да, родился совместный ребенок. Петренко стал злоупотреблять спиртные, в основном выпивал у себя в гараже. И при этом в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, как говорил, на повышенных тонах. До этого случая я находилась у бабушки своей. Примерно в 22 часа, это вечернее время, он пришел домой с работы. А я была в это время дома, как бы в своей комнате, но у меня была приоткрыта дверь, и я слышала, что когда он вошел, у них начался конфликт. Я вышла из своей комнаты, это вот, мне пришлось вмешаться. Я сказала, что там, тронешь маму, я полицию вызову. Ну, пообещал, что все будет хорошо, успокоится. Ну, какое-то время прошло, я слышала какие-то шаги такие быстрые в сторону балкона. Вот у меня как раз младший мой брат там находился в зале. Ну, там, ну где-то через минут там 10, может, чуть меньше, уже брат бежал в мою комнату, закричал там, там ругаются они. Потом опять выглянул туда, через двери закричал: «Мама горит».
Ну вот такая ситуация переключилась в одной из семей Донского региона. К сожалению, мама девушки, ее зовут Елена, она умерла, у нее ожоги разной степени тяжести. Что думаете, услышав эту историю, Юля?
Ну, безусловно, история, конечно, очень такая действительно серьезная, драматичная. Но я могу сказать так, что, к сожалению, финал действительно трагичный. Он изначально был предсказуем вот поведением вот этого человека, который вот выпивая, то есть уже есть как-то именно склонность к алкоголю, да, возможно, действительно алкогольная зависимость, возможно. Вот. И как он себя ведет? Агрессивно, да, говорит на повышенных тонах. Следует заметить, что тот, кто склонен к насилию, да, в том числе и к домашнему насилию, он всегда действует как бы по нарастающей. То есть начинается с чего? Начинается с криков, начинается с вербальной агрессии, которая становится все более и более как бы такой вот ужесточенной, и в какой-то момент уже переходит от вербальной агрессии в состояние алкогольного опьянения уже к агрессии физической. Вот. Но, безусловно, начинается все с малого. Насильник всегда действует именно по нарастающей. Поэтому в таком случае, ну, я хочу просто как бы немножечко вперед забегая, дать совет возможным жертвам подобных ситуаций. Ни в коем случае не терпеть, не ждать, не пытаться оправдать, но это он был выпивший, поэтому не следил за собой. Ни в коем случае действовать сразу, не давать никакого второго, третьего шанса.
Угу. Валерия?
Я хочу сказать, что мы на самом деле работаем уже с последствиями. То есть на самом деле я все-таки лично я верю в профилактику, потому что когда женщина поднимает трубку и звонит, поверьте, до этого 5-7 лет у каждого свой срок, она такое отношение и побои терпела. Почему не обращаются? Второй вопрос. Зачастую это девушки, которые видели подобное отношение среди, между своими родителями. И поэтому неумение попросить о помощи или воспринимают такой шаблон поведения, отношений как норму. И, скажем так, только когда уже приходит пик, какой-то кризис, нет больше возможности терпеть, обращаются за помощью. Все-таки очень важно на сегодняшний день понимать, что многие люди вот к этой проблеме домашнего насилия, особенно те, кто не имеет ни в своем окружении, ни в своих личном опыте, таких проблем, такого опыта, скажем, зачастую относятся так, как будто это можно решить одним щелчком. То есть не можешь не терпеть. То есть если ты живешь и терпишь, значит, это твоя вина. На самом деле это целый комплекс. Невозможно пройти путь, не одев чужие тапочки, скажем так. Поэтому считаю, что мало того, что нужно освещать эту проблему со всех сторон, просто для того, чтобы донести до сердец, до понимания людей, почему так, тех, кто не сталкивался с этой проблемой. И второе, все-таки очень важно формировать с самого детства отношения между мужчиной и женщиной, в которых насилие – это не норма. Понимание таким, и это как раз профилактика. Мы работаем уже с последствиями. Уже там, где практически по-другому действовать невозможно, где нужно убежать.
Угу. Есть у нас сообщение на WhatsApp. Меня зовут Инга, я сейчас во втором браке. Первый брак продлился 3-4 месяца. Муж после свадьбы начал пить, гулять. Бывало, что по 3-4 дня его не было дома. Разговоры, уговоры ничего не помогли. Помог только развод, по крайней мере, мне. Вот так вот. Я так понимаю, что Инга все-таки рассмотрела будущие моменты, да, что могло бы быть дальше, если бы все-таки она не решилась на развод.
Юлия. Знаете, вот, да, действительно, история Инги, вот она как раз-таки показательна, но в хорошем именно варианте. Да, если продолжать терпеть подобное поведение супруга, то не исключено, что дальше пошло бы именно по агравации, то есть и психологическое насилие было бы возможно, и физическое, как вариант. Вот, поэтому, да, в общем-то, поначалу были какие-то попытки как-то исправить ситуацию, да, дать обратную связь, вот уговоры не помогли, все. Дальше нужно просто собирать вещи и уходить. Не пытаться перевоспитать.
Угу. Напоминаю нашим слушателям, в прямом эфире мы работаем. С нами можно связаться по номеру WhatsApp, написать то, что вы считаете нужным сказать. 8-938-165-107. Юлия, Валерия, почему все-таки вот любящие некогда мужчины, да, считают женщин своей собственностью и считают, что они имеют право делать все, что хотят, и распоряжаться ими, как хотят? Юлия.
Ну, прежде всего, здесь нужно смотреть, во-первых, как проходило детство этого мужчины. Возможно, он видел подобный пример отношений между мамой и папой или между другими там значимыми взрослыми, там бабушка, дедушка. То есть это может быть из детства. Это раз. То есть, ну, видел, как папа унижает маму. Может быть, была какая-то психотравма, да, скажем, нанесенная ему, опять-таки, в детстве кем-то из женщин, и он уже вырастет, да, пытается как-то отыграться на женщинах. В любом случае, это какой-то травматический опыт. Мог быть именно и в подростковом, в общем-то, возрасте. Но в любом случае, мужчина, который, в общем-то, практикует домашнее насилие, важно, что он в своей картине, в своем мировоззрении, да, считает это нормой. И сказать ему, в общем-то, не смей поднимать на меня руку, это, в принципе, так особо ничего не сказать. Да, безусловно, обратную связь надо дать, но, в общем-то, это может не привести к какому-то результату. Полагаться на это, наверное, было бы слишком наивно. И еще очень важный момент. Да, мужчина может искренне любить женщину. Вот вы правильно сказали, любящий мужчина, да? Угу. Вот. Но, тем не менее, для него и любить эту женщину нормально, но и, я извиняюсь за такое выражение, и всыпать ей, чтобы неповадно было. Вот как они часто говорят. Угу. Вот это тоже для него такая же норма, абсолютная норма.
Валерия.
Я скажу таким образом, что вот этот цикл семейного насилия, он под собой не носит каких-то определенных, скажем так, причин. На самом деле в домашнем насилии нет какого-то конфликта. Это безосновательный цикл, который начинается с нарастания напряжения, переходит вот в инцидент непосредственно насильственный, примирение и следующий медовый месяц, который ходит по кругу. Хочется, чтобы проблемы домашнего насилия, почему хочется о ней говорить, почему хочется с ней разобраться. Для того, чтобы не было крайностей, когда конфликт воспринимался бы за домашнее насилие, то есть там, где возможен конструктивный диалог, пускай даже он будет эмоциональным, но не переходящим грани. И когда в этой ситуации действительно нет никакого другого выхода, как бежать. Хочется, угу, чтобы люди это чувствовали, понимали, и, скажем так, чтобы это не было просто темы, о которой могут говорить, а чтобы это было, развивало в людях эмпатию, и чтобы, как часто оказывается постфактум, то если за дверьми соседей вы слышите крики, но при этом не принимаете, даже не спросите, а что у вас происходит, почему так, то в какой-то момент, если там случится трагедия, все как бы эту часть вины в итоге возьмут на себя. Вот для того, чтобы просто все понимали, что это очень трагичная история. На самом деле, это не только поломанные кости, это поломанные судьбы. Причем не двух людей, которые находятся в этой связке, а еще и детей, и социального окружения, потому что зачастую страдают и пожилые родители в таких ситуациях. И привлекаются братья, то есть сестры, каким-то образом задействовано огромное количество людей. И вокруг этой проблемы крутится много различных трагичных моментов. Поэтому хочется просто, чтобы и не перегибать палку в том плане, чтобы любой инцидент идентифицировать как домашнее насилие. Но и с другой стороны, не обнулять и не делать это настолько неважным, невидимым, когда такая ситуация крайне высока на настоящее время.
Угу. Есть у нас еще одно сообщение на WhatsApp. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Была в моей жизни такая ситуация, когда я была первый раз... состояла в браке, а мой муж начал меня избивать. Когда я обратилась к своим родственникам, они сказали, что, в частности, бабушка сказала, ты терпи. Вот я в своей молодости терпела, и ты терпи. Угу. Нормальна ли эта ситуация?
Понятно,
показательная, так. Так, Юлия, Валерия, кто?
Давайте, может быть, я начну.
Юль, давайте.
Значит, действительно показательная ситуация, к сожалению, и соглашусь с Валерией, что типичная ситуация. Значит, во-первых, жертва домашнего насилия может стесняться сказать элементарно, да, даже своим близким, своим родственникам, что вот муж ее избивает. Вот. И опять-таки, и она может бояться, что близкие те же самые ей скажут, ну а что ты хотела, ты сама его выбрала. Угу. Вот. Или я терпела, и ты терпи. Вот как, собственно, и случилось вот с той вот девушкой, которая поделилась этой историей. То есть здесь именно страх осуждения, может быть, страх не получить поддержку вкупе вот с этим вот осуждением. Все это заставляет жертву, к сожалению, молчать и сохранять видимость благополучной семьи. Но потом, в общем-то, иногда бывает и поздно.
Так, Валерия.
Да, но также еще вот как раз незнание нюансов, то есть именно вот неграмотность вот в этом смысле не позволяет самой жертве идентифицировать. И вот эта надежда, несмотря на то, что это происходит годами, в любом случае мы слышим от женщины, она говорит о том, что ну он же обещал, несмотря на то, что две обещания до этого не сработали. Она продолжает, не понимая этого цикла, никак не может выйти на спираль, которая позволит развиться либо этим отношениям, потому что есть и в Ростовской области возможность обидчикам обратиться за помощью, и группы работы с обидчиками. То есть и такие ситуации, когда люди осознают и хотят изменить это. Это, конечно, на самом деле очень мелкое, такое, ну, очень маленькое число обращений, прям единицы. Но на самом деле есть возможность. Но это нужно в первую очередь узнать, то, что это именно домашнее насилие. Угу. Чтобы не было вот этих вот иллюзий, что с этим может справиться женщина самостоятельно. Не может.
Угу. И вдогонку вот еще одно сообщение, уважаемые эксперты. Почему вообще происходит такое? Вроде человек до свадьбы во время встречаний был нормальный, а как женился, пошел в разгул, пьянки, друзья, гулянки и все остальное. Это наследственность? Ирина задает такой вопрос.
Юля. Скажу так, что, конечно, да, до свадьбы, особенно вот в первые месяцы начала отношений, начала знакомства, это здорово, когда мы смотрим на своего возлюбленного в розовых очках. Это нормально, это конфетно-букетный период. Но хочу заметить, что можно даже вот на первых свиданиях, даже в начале отношений узнать и понять, насколько человек склонен вообще к домашнему насилию. Каким образом это можно понять? Да хотя бы по косвенным признакам. Как он себя ведет, когда выпьет? Ведь не может же быть такое, что первый бокал там пива там или вина он выпил сразу после свадьбы. Наверняка до свадьбы, в общем-то, совместно что-то пили, и он как-то менялось его поведение. Было ли оно более агрессивным? Далее, еще какие косвенные признаки? Например, мужчина говорит там о ком-то, но он ей всыпал и правильно сделал, я считаю. То есть, опять-таки, он это оценивает как правильное, да?
Как нормальное,
он,
да?
Да, как нормальное для себя. Вот, соответственно, он может, вот точно, это, в общем-то, безошибочный признак, что он может себя повести так же точно и сам в отношениях со своей женщиной. Ну, и существует масса вот таких, когда же не расписывается своей возлюбленной до свадьбы, все равно можно понять даже там, где он или не
так.
Кстати, еще один момент, буквально долю секунды, и передаю слово
своему
спикеру. Значит, еще очень важно, насколько мужчина вот пытается контролировать женщину, потому что попытки вот установить контроль над своей второй половинкой, это, в общем-то, одна из характеристик, выдающая абьюзера, да, выдающая вот этого домашнего домашнего тирана.
Так, Валерия.
Да, я вот полностью присоединяюсь к Юле, абсолютно, не буду даже как-то дополнять, скажу вот то, что на самом деле часто нас обвиняют в том, что мы занимаем позицию, что дозволено женщине, дозволено мужчине. Но на самом деле и физиологически, и биологически мы очень по-разному устроены, по своему функционалу в том числе. И всегда есть возможность конфликта избежать и какой-то ссоры, какого-то насилия, в случае, если это именно конфликт, то есть просто устранившись. И, конечно же, в нашем случае мы не поощряем, если женщина ведет, например, если она употребляет, если она устраивает какие-то скандалы, конфликты, как-то не потребует. То есть нет такого, что мы полностью принимаем в сторону в любом случае женщин. Мы работаем именно с домашним насилием. То есть это определенный совершенно формат отношений, в котором абсолютно невозможно как-то конструктивно диалогом быть. Это обязательно будет цикл. Это цикл повторяющихся заданий. И на самом деле, когда работаешь с девушками и вспоминаешь отношения, вот абсолютно Юля Ерина сказала, до того, как они поженились, и эти маркеры, они проглядывали, просто они были настолько очевидными, либо просто, скажем так...
Розовые очки, как сказала Юля.
Да, или вписывались, скажем так, на какие-то черты характера.
Угу.
При том, что, в принципе, они идентичны у всех. То есть, несмотря на то, что это разные люди в разных концах мира, свойства, характерные вот эти вот проявления, они одинаковые. Это как раз и делает, идентифицирует их именно как домашнее насилие.
Угу.
Поэтому я просто хочу развести эти два понятия, как конфликт и домашнее насилие.
К сожалению, время у нас ограничено. В завершении нашего разговора, Юлия, Валерия, как не стать все-таки, да, жертвой домашнего насилия? Какие есть рекомендации? Очень кратко, Юля.
Ну, прежде всего, насилие проще предотвратить, чем потом выходить из этой травмы. Поэтому, если у вас есть подозрение, что ваш, в общем-то, новый знакомый или мужчина, с которым вы в отношениях, склонен к домашнему насилию, или уж, не дай бог, действительно начал распускать руки, второго шанса не даем. Самое главное – обратиться к психологу, обратиться за поддержкой близким, придать гласности, придать огласности.
Угу. Валерия.
Я думаю, что первое, нужно для себя понимать, а какие отношения вы хотите, то есть какую семью вы хотите, как вы хотите, чтобы строили семью ваши дети. И если вы хотите, чтобы это все было здоровье, чтобы это были полноценные отношения, то нужно понимать, что с подзатыльников они не строятся даже в начале. Даже если вы не так давно знакомы, то есть если вы знакомы 5 лет, в любом случае.
Спасибо большое, Валерия. Время заканчивается. Напоминаю нашим слушателям, говорили мы сегодня о домашнем насилии, случаи которого участились в период пандемии. И спикеры по телефону сегодня – психолог Юлия Чалова, а также руководитель проекта «Кризисная квартира для женщин с детьми, жертв домашнего насилия» Валерия Елизарова. На этом я, Инна Билан, с вами не прощаюсь. Услышимся во второй половине часа.